Давайте на минутку склоним головы. Дорогой Небесный Отец, мы определенно считаем это привилегией быть сегодня здесь, в этом городе Лос-Анджелесе, и среди этих верующих, которые избраны, которые вызваны из мира, отделенных детей Бога в этот великий час, в который мы живем, при этих больших ожиданиях явления нашего возлюбившего, Господа Иисуса, в любой момент. Мы благодарим Тебя за это в нашем сердце, что мы верим, что Он придет при нашем поколении. Мы ожидаем Его сегодня. Если сегодня Его не будет, мы будем здесь завтра. Мы будем ожидать Его завтра. Дорогой Бог, мы молим, чтобы это собрание стало особенным собранием. Пусть это станет таким временем, что оно оставит запись для продвижения Церкви, что попадет в Твои книги вечности. Благослови все немощные усилия, которые мы прилагаем, Отец. Мы осознаем, что без Тебя мы полные неудачники. Поэтому нам необходим Ты, Господь. Если сможем, будем продолжать дальше. И мы хотим этого не ради собственной славы. Мы хотим этого ради Твоей славы. Ибо это желание нашего сердца — увидеть Иисуса, прославленного в Своем народе. Ради укрепления их веры, Господь. В этот день, когда битва такая тяжелая, мы и пришли на это пробуждение среди нас, и уединение, отдыха. Мы молим, чтобы Ты даровал нам все это, ибо мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Садитесь. Брату Шакарьяну, сестре Уайт и друзьям нашего Господа Иисуса Христа, я определенно ценю эту возможность снова оказаться в Лос-Анджелесе, проповедовать об этом славном Иисусе, ради большего познания которого мы все приехали сюда. Если наши усилия... Так точно. Вот такой, это довольно сложное дело. Слушайте, эта штуковина не хочет сотрудничать. Ну, так ничего не получится. Брат Шакарьян, теперь так немного лучше. Я довольно маленький, обладаю тихим голосом и, но огромным посланием от Господа. Немало противостояния со стороны сатаны, чтобы не дать сказать его. Но мы все равно доберемся сюда. Мы верим, что это станет важной неделей для всех нас. Я сидел там, размышляя о том, сколько раз наш дорогой отошедший брат Томас Уайт, несомненно, говорил из-за этой же кафедры «Великий слуга Христа». Я знал брата Уайта. Он всегда очень вдохновлял меня, когда я встречался с ним и говорил с ним. Вспоминаю, еще когда был юношей-проповедником, он всегда... Его книга под названием «Крылья исцеления». Мне нравится то название «Крылья исцеления». И мы рады быть здесь, в этом храме, посвященном на служение Христу. Пусть Бог благословит его вдову и всех вас, кто... Конечно же, я знаю, что вам тоже недостает его. Мне стало не хватать его программ, когда я услышал, что он отошел. Мне нравилось слышать тот голос. Он немного старел, но по-прежнему сохранил хороший звучный голос и имел послание от Бога. И его жизнь по-прежнему живет здесь, в вас. И на миссионерском поприще, куда он отправлял те команды и все такое, Евангелие по-прежнему продвигается, благодаря Томасу Уайту. Пусть его душа покоится в мире до того момента, когда мы встретимся с ним в той славной стране, где нет смерти или старости. Мы здесь для того, чтобы продолжать сейчас дальше, пока не пробьет наш час или не наступит большое всеобщее воскресение, когда Иисус придет за всеми нами. Теперь я знаю, что сегодня вечером, думаю, у вас будет служение. И мне сказали несколько минут назад, что у вас вечером было служение, так что я потороплюсь, насколько возможно. Потому что у меня есть вечер понедельника, вечер вторника, вечер среды и так далее на этой неделе. Поэтому я верю, верю, что Господь благословит нас. Мы будем молиться за больных, мы будем проповедовать Христа, если Ему будет угодно, если будет Его воля на это, во всей силе Его воскресения, насколько Он позволит нам употребить. И все, что Он дает совершить, мы хотим исполнить от всего своего сердца. И я знаю, что Он благословит нас, если мы только будем верить Ему. И теперь, перед тем, как мы откроем Слово для того, чтобы прочесть его, я хочу опять поговорить с ним, когда мы сейчас склоним свои головы и затихнем, и надеюсь, что неразбериха закончилась. Мы осознаем, все христиане знают, что враг, наш враг, трудится повсюду. Но понимаете, когда происходит что-то наподобие этого, соблюдайте тишину. Бог знает, что все это такое. Понимаете, просто сидите спокойно. Возможно, Он совершает что-то такое, о чем вы сейчас ничего не ведаете. Давайте поговорим с Ним. Отец, мы молим сейчас, чтобы Ты успокоил море. Чтобы могучий Господь Иисус пришел сейчас, по Своему Слову, представляя нам в новых сферах и своей силе и проявлении. Мы просим об этом, когда будем читать Его Слово, пусть оно оживится сегодня для наших сердец, чтобы нам познать Его в силе Его воскресения. Ибо мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Теперь обратитесь, пожалуйста, к книге Второзакония. Я хочу зачитать стих или два из книги Второзакония, 16 глава Второзакония. «Наблюдай месяц Авив», что значит апрель, «и совершай Пасху Господу, Богу твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь, Бог твой, из Египта ночью. И заколай Пасху Господу, Богу твоему, из мелкого и крупного скота, на месте, куда поместит Господь, прошу прощения, на месте, которое изберет Господь, чтобы пребывало там имя Его. Не ешь с нею квасного. 7 дней ешь с нею опресноки и хлебы бедствия. Ибо ты с поспешностью вышел из земли египетской, ты помни день исшествия своего из земли египетской во все дни жизни твоей. Не должно находиться в тебе ничто квасное. Весь удел, во всем уделе твоем в продолжении 7 дней, и из мяса, которое ты принес в жертву вечером в первый день, ничто не должно оставаться до утра. Не можешь ты заколоть Пасху в котором-нибудь из жилищ, которые Господь, Бог твой, даст тебе, но только на том месте, которое изберет Господь, Бог твой, чтобы пребывало там имя Его, заколай Пасху вечером и при захождении солнца в то самое время, в которое ты вышел из Египта. У нас будто бы опять трудности. Думаю, я смогу кричать громче. Это очень непривычная тема, о которой я желаю немного поговорить сегодня днем. Божье усмотренное место поклонения. Так вот, это необычно. Но, как я часто говорил раньше, что Бог обычно обитает в необычных манерах, необычных местах, совершает необычные дела, потому что Он необычен. Любой верующий в Него ведет себя необычно. Есть много-много всего, что мы хотели бы сказать о его необычности, но я знаю, что все, кто познакомился с ним, знают, что он необычен, творит необычные дела, бывает в необычное время. Поэтому мы верим сегодня, что Бог благословит этот прочтенный отрывок слова и тему, которую я выбрал для разговора с вами. Так вот, я думаю, что это стало причиной наших трудностей здесь. Они включили там те магнитофоны и просто отобрали ток у микрофона. Так что, если это не наладят, ну, вы все равно услышите меня. Бог настроит наши уши, чтобы мы услышали. Причина, почему я хочу поговорить об этой теме, и это подходящая пора для этого, собрание бизнесменов полного Евангелия, потому что в этой группе представлены все церкви, или многие из них, все различные деноминации. И я часто обнаруживаю, что люди, встречаясь с ними на улице, на шоссе, в самолетах, поездах, автобусах, я говорю им: «Вы христианин?» Кто-то из них скажет: «Ну, я методист, я баптист, я пресвитерианин, я лютеранин, пятидесятник» или что-то вроде этого. У каждого есть деноминация, которую он желает представлять. И это совершенно нормально, быть представленным какой-то деноминацией. Но, тем не менее, скверный момент в этом, что каждый считает, что эта определенная группа является единственной группой, которая попадет на небеса. И это единственное, в чем вообще представлен Бог, чья-то определенная группа. Я подумал, что эта послеобеденная пора будет неплохим временем для того, чтобы внести ясность. И, наверное, вот почему сатана не прекращает заниматься этим микрофоном. Знаете, все, что делает человек, поломается, но то, что делает Бог, не ломается. Так что, поскольку подходящая пора для этого, подходящее место для этого, поэтому да поможет нам Бог по Его благодати, чтобы мы постарались сделать все от себя зависящее, чтобы поговорить об этом. Теперь. Эта тема исходит из книги Второзакония. Я так понимаю, что Второзаконие, поскольку у меня здесь выписаны некоторые места Писаний и прочие вещи, когда-то я мог очень быстро их вспомнить, но с тех пор, как мне во второй раз исполнилось 25 лет, мне стало несколько трудно помнить все это. Так что я иду в комнату и молюсь, и по мере того, как он дает мне места Писания, я записываю их, и, может быть, время от времени пометки вместе с этим, чтобы удержать свои мысли именно так, как он дал это мне. Второзаконие, как греческое слово, значит «два закона», слово «второзаконие», и у Бога есть два закона. И один из них — это закон смерти за непокорность Его Слову. Мы обнаруживаем это, когда Ева ослушалась Его Слова, это навлекло смерть. Это один из Его законов. В день, в который вкусишь от Него, в тот день ты умрешь. И потом у Него есть другой закон. Это закон жизни за покорность. Если не будешь делать вот такого и прочих вещей, ну, соблюдая Его Слово, будешь жить. Сводится к двум вещам, на мой взгляд. Это либо соблюдение Его Слова, либо непослушание Его Слов. Один из этих законов был дан на горе Синай, а другой был... Это закон смерти. Другой закон был дан на горе Голгофа, где был дан закон жизни через Христа Иисуса. Также у него есть два завета. У него был завет с Адамом, первым человеком на земле, и тот завет был при определенных условиях. Если сделаешь что-то, я сделаю то-то. Адаму необходимо было что-то делать, чтобы сохранить действенность этого завета перед Богом. Он должен был ходить Божьими путями, соблюдая все его слово, не нарушая ни одного слова. А затем он заключил другой завет, и это было с Авраамом. Этот завет не содержал условий, а был безусловным. Бог дал Аврааму завет, в нем не было никаких обязательств, абсолютно, безусловно. Не «я сделаю», «я сделал», «я уже это сделал». И это закон, по которому должны жить христиане. Не то, что делаем мы сами, а то, что Он совершил для нас. Христа уже принесли в жертву. Не Его принесут, Его принесли. Это завершенное изделие. Он прожил, умер, воскрес, вознесся на небеса, вернулся в облике Духа Святого, так что это завершенный труд у Бога. Христос, не ведая греха, стал моим грехом. Чтобы я мог занять Его место, Он занял мое место. Я был в Нем на Голгофе, когда Он умер. Там я должен умереть с Ним, чтобы жить. От того, что в этом теле закон греха и смерти, вы должны умереть, чтобы примириться с Ним. Но сейчас мы берем все эти великие слова, которые мы могли бы употребить, эти важные отрывки, со многими ими мы знакомы, и великие прообразы Писания. Но сегодня днем мы столкнулись со следующим, что, несмотря на все это, Он все равно говорит, что есть лишь одно место, где Он встретится с вами, несмотря на все наши разные теории. У нас был иудаизм, у нас было мусульманство, у нас было... Мы получили всевозможные вероучения и деноминации, церкви и так далее, но все же Бог сказал, что есть только одно место, где Он встретится с вами. Все эти места, каждый говорит, что он встретится в моей церкви. А если ты не принадлежишь к моей церкви, с тобой он не встретится. Ты просто обязан находиться в этой группе, или он не встретится там с тобой, или, вернее, он нигде больше с тобой не встретится, только там. А потом мы здесь обнаружим, что у него есть одно место, лишь одно место. Заколай жертву в том месте, которое изберет Господь, Бог твой. Так вот, у него есть избранное место, где он встречается с поклоняющимися детьми, и им было нельзя заколоть где-либо еще, только в том одном месте. Любое другое место ничего не дало бы. У него было одно определенное место, где он встретится с ним. И одно только место. Вот где он встречается с поклоняющимися. В таком случае, если это правда, нам лучше со всей тщательностью найти то место. Я считаю, что это весьма приличествует нам. Это как людям, знающим, что мы умираем, и живем в умирающем человечестве, живем в умирающую эпоху, живем в умирающей стране, под знаменем смерти. И этот мир скоро должен прийти к концу. Он не сможет прожить слишком долго. Грех слишком глубокий. Он безнадежен. Для мира уже не осталось никакой надежды. Об этом даже нет речи. Я считаю, Святой Дух подбирает колосья на поле, находя этого и того, потому что час совсем поздний. Евангелие проповедовалось каждой стране. Следом за ним последовали теории и прочие вещи, но тем не менее Евангелие все равно продвигалось дальше. И сейчас, в конце времени, мы видим, что события вот так происходят. Среди избранного народа Божьего звучит серьезное предостережение обнаружить то, что является правильным. И нам надлежит знать это. Так вот, не чью-то теорию, а знать, что есть истина, что по словам Библии, является истиной, потому что в какой-то из дней станет поздно для нас. И этот день может наступить сегодня, поэтому давайте действительно примем к сведению, сказанное Богом. Помните, когда Бог говорит слово, Он не может отозвать его обратно. Он должен всегда оставаться одинаковым. Он не может сказать что-то, а затем сказать, я не совсем это имел в виду. Понимаете, он безграничный. Он знает, как лучше с самого начала. Мы говорим то, что кажется нам самым лучшим, а затем через некоторое время мы берем это назад. Но Бог не может так сделать и оставаться Бог. Поэтому, если он безграничный, он так не делает. Потому что он совершенен в каждом слове. Он не произносит слово, если оно не вечное. Все его вечное было с ним в начале. Его мысли, его атрибуты, и они лишь выражают себя в сегодняшнем мире. Теперь запомните, у него есть усмотренное место. Только одно место, где он встретится с верующими детьми. Любое другое место ничего не даст. Запомните, Иисус сказал, когда он был здесь на земле, обращаясь к группе людей, которые были очень религиозными, очень изысканными, очень культурными, очень ревностными о Боге людьми, Но Иисус сказал им: «Напрасно вы поклоняетесь мне, уча своим человеческим традициям вместо учения». Запомните, какими набожными были те люди и какими ревностными о Боге. Я думаю, если бы мы подсчитали людей, которые были более ревностными сегодня или в тот день, они оказались бы более ревностными, чем мы. Намного больше. Когда дело касается соблюдения традиций, законов и прочих вещей, они жили этим. И они весьма ревновали о Боге, и они верили Богу. Но Иисус, Бог, который стал плотью среди нас, сказал: «Напрасно вы поклоняетесь Мне». Так вот, Он не говорил, что они не поклоняются Ему. Они поклонялись Ему, но напрасно. Итак, все напрасное – это бесполезное, от Него никакой пользы. Вам не следует никогда этого делать, потому что вы только растрачиваете время впустую, вы растрачиваете свою жизнь, вы растрачиваете свои усилия, пока мы не поймем, что делать. Несомненно, если Бог ожидает от людей совершенства, как сказал Иисус, «Итак, будьте совершенными, как совершенен Отец ваш Небесный», где-то должна существовать какая-то подготовка. И Он сказал: «Я изберу место, где люди будут поклоняться Мне. Нигде больше я не встречусь с ними». И теперь где-то должно быть то место, и нам следует искать его, узнать, где оно находится, и тогда пойти туда. Я считаю, мы должны быстрее повернуть туда, когда мы обнаружим то место, оставляя все прочее. Так вот, запомните, Иисус сказал здесь, в этом же месте Писания, которое я привел. Следовательно, человеческие традиции напрасны. Мы никогда не должны играть с этим. Требуется, чтобы где-то было какое-то место, которое Он усмотрел в качестве места для нас, куда мы сможем прийти, и наше поклонение примут. Теперь запомните, за пределами того избранного места, неважно, какие вы искренние, какие вы фундаментальные, вы все равно поклоняетесь напрасно. Я знаю, что это звучит грубо, но здание уже почти завершено. Мы не хотим, чтобы оно шаталось. Давайте закрепим его Евангелием, чтобы, когда люди встречают вас на улице или где бы вы ни оказались, христиане, чтобы у вас был ответ для них. В час, когда говорят: «О, это есть то! Я видел, что эти делают это, а те делают то!» Безусловно, все это должно происходить. Но есть некое место, усмотренное одним только Богом, и Бог встретится с поклоняющимся только в этом месте. Обратите внимание на второй стих. «Поклоняйтесь в месте, которое Я избрал». Избрал что? В этом месте показывается, что у Него есть место, где все люди поклоняются. Другие места напрасны. «И в этом же месте, — сказал Он, — я также избрал разместить свое имя в этом месте. Я выберу место, и я размещу в нем свое имя в этом месте, где он будет поклоняться». Так вот, это показывает, что есть одно место, только одно. Это должен быть Божий выбор. Это не может быть наш. Нам не предоставляется никакого выбора. Он уже избрал его. Так вот, то, что Бог выбирает, является правильным. Я могу сделать неправильный выбор. Вы можете сделать неправильный выбор. Но Бог не может. Сделайте правильный выбор. В конце концов, это Он тот, кому поклоняются. И у Него есть место, где Он хочет, чтобы поклоняющиеся Ему встречались там. И там мы должны встретиться с Ним. Это единственное место, где Он пребывает. Единственное место, откуда Он услышит вас. Давайте подметим здесь также место, которое Я избрал для поклонения Мне. Я размещу свое имя в том месте. О, давайте сейчас поисследуем места Писания о том месте, в котором Он разместил свое имя. Так вот, на протяжении всей Библии у нас есть тени и прообразы. Мы это знаем. О различных местах, где Он встречался с людьми. Но это не то место, где Он встретится с ними сегодня. Потому что они лишь предвозвещали, что, приближаясь к подлинному месту, где Он должен встретиться с людьми, мест, церковь, в которой он должен встретиться. И есть место, есть церковь, где Бог пообещал встретиться с людьми в этом месте и ответить на их молитвы, если только они придут в это место и будут поклоняться Ему. Так вот, мы обнаруживаем, что есть немало утверждений, что у них есть это место, что Божье имя находится в их месте. Но, понимаете, они разместили там Божье имя. Есть большая разница между тем, когда Бог размещает свое имя там, и кто-то размещает там его имя. Там. Понимаете? Мы должны помнить, что Бог сказал, что Он разместил. Я поместил свое имя. Я помещу свое имя в этом месте. И это будет местом, которое я изберу и избрал, где люди должны поклоняться. Это демонстрирует нам сейчас, эти предзнаменования времени, демонстрирует нам Христа. Весь Ветхий Завет предвозвещал Иисуса. В Египте, в ту ночь, когда для защиты людей должны были заколоть пасхального агнца, мы осознаем, что у Бога есть одно место, одно условие. Неважно, насколько молодой, насколько старый священник, священнослужитель, кем бы вы ни был, вы должны были находиться в этом определенном месте. За пределами того места все погибало. Вы должны пребывать в этом одном месте, месте, которое Он усмотрел. Теперь, мы могли бы потратить немало времени сегодня днем, объясняя это, что было бы лишь обзором того, что нам уже известно, как Христос был предречен в прообразах. Жертвенный агнец, как его должны были содержать, самец без порока, и как старейшины должны были заколоть его, и как нужно было кровью побрызгать двери, все предвозвещало приход Христа. И под этой пролитой кровью находилось место, где Бог встречался с поклоняющимся, когда ангел смерти проходил по стране. Я считаю, что мы готовы выйти из Египта в какой-то из дней и отправиться в эту обетованную страну. И это то время, когда мы войдем в правильное место и прекратим здесь эти споры. Я пресвитерианин, я методист, я баптист, я этот, я тот или другой. Выйдите из этого и найдите, где находится это место, потому что везде смерть, кроме его избранного места. Смерть непременно поразит, если мы не находимся в его избранном месте. Но туда, где он избрал, смерть прийти не сможет. Если заметите, в жертвенном агнце смерть уже наведалась туда. Смерть явилась в это место, потому что агнец умер. Смерть уже наведалась, и поэтому там, куда наведалась смерть, потом Бог обещал, что это будет его место. Тогда, видя его, мы сейчас понимаем, кого представлял жертвенный агнец, что было местом жизни в то время. Так вот, как по мне, это не спровергает все споры. Видя Христа как жертвенного агнца, тогда это не спровергает все деноминации, все вероучения, все догмы, все церквианство. Это не спровергает все. Верно, потому что мы видим здесь Его, потому что Он — это чистое, незапятнанное Слово Бога. В святого Иоанна 1 сказано: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас». Поэтому Он — это Божье незапятнанное Слово, ставшее плотью, проявившееся. И видя вот это, мы не сможем отнести это ни к одной церкви в мире сегодня, ни к одной деноминации, ни к какому такому месту мы не сможем к нему отнести, потому что все это не похожее. Мы пишем имя Христа на здании, называем это церквами Христовыми и этим, тем или другим. От этого оно не становится таким. Это вообще не совершит этого. Но когда Бог помещает свое имя во что-то, это совершает это. Так вот, в Библии нет ничего, что изобразило бы наши современные организации, кроме Вавилона. Это единственный в Библии прообраз нашей современной организации, организованной религии, потому что его основал Нимрод и навязал силой единство среди религиозных людей. И это то, что делает сегодня вероучение и наши деноминации. Силой принуждают к единству. Вы или будете принадлежать к этому, или вас выгонят. И как мы видим, сейчас мы приближаемся к принуждению всех силой к одному большому единству. Но это механический, созданный человеческими руками совет, и он не сможет устоять. Это не Божья воля, это не Божья программа, неважно, как люди пытаются говорить, что это она. Это не она, не может быть ею, это просто невозможно, чтобы это была она. Бог не вложил бы свое имя в такую вещь, как эта, что отвергает его слово. Как Бог может жить в чем-то отрицающем его собственное слово? У вас так не получится. Итак, мы видим, что это не относится ни к одной церкви. Методисты, баптисты, пресвитериане, пятидесятники, католики, греко-православные, кто угодно. Это все равно не Божье место поклонения. Пусть Бог, который дал это обетование, выйдет сейчас и подтвердит это, что это правда. Вот как это делается. Если он по-прежнему Бог, он по-прежнему Бог. Если когда-то он был Богом, он остается Богом. И мы сейчас видим эту навязанную силой религию. Сейчас прямо перед глазами должна привести все малочисленные группы в одно великое единство, как они это называют. Одни верят в это, а другие верят в то. И одни отрицают это, а другие отрицают то. В Библии сказано, пойдут ли двое, не сговорившись. Ничего не получится. Мы должны быть в согласии. А в каком согласии? С чем? Не в согласии друг с другом, поскольку мы должны быть в согласии со Словом. С Богом. Вот с чем это должно быть в согласии. Мы сейчас видим, и навязываемая сила единства была представлена группами людей в Вавилоне. Бог не может поместить свое имя в чем-то таком. Он не помещал, и он никогда не поместит. Хотя они пытались это сделать. Они цепляли туда свое имя, цепляли туда его имя. Но это не так. Но мы должны обнаружить, где же он поместил свое имя. Потому что это то место и единственное место, которое он усмотрел для прихода христиан и верующих детей и поклонения ему в этом месте. Что же это может быть за место? Теперь, чтобы подкрепить это, мы могли бы всю Библию использовать для подкрепления того, что я скажу. Потому что место, которое он избрал, находится во Христе, в Иисусе Христе. Оно находится в Нем, Его Сыне, Божьем Сыне, Иисусе Христе. Ну, вы сказали бы, мне казалось, в Писании здесь говорится, что Он сказал, что Он выберет место, и Он также поместит свое имя в то место. Ну что ж, сын всегда наследует отцовскую фамилию. Моя фамилия Бранхам, потому что мой отец был Бранхам. И Иисус сказал, что Он пришел в имени Своего Отца, святого Иоанна 5:43. «Я пришел во имя Своего Отца, а вы не принимаете Меня». Поэтому вот где Бог разместил Свое имя. Под жертвоприношением Своего собственного Сына. Вот это единственное Божье усмотренное место. Вот где люди могут встретиться с Богом. Во Христе. Вот это Его усмотренное место. Бог обещал встретиться не в деноминации, не в вероучении, ни в чем больше. Он встретится только в Иисусе, потому что это единственное место, где пребывает Его имя. Мы также слышим Иисуса, когда я иду дальше по этому месту Писания, Иоанн 5 глава и 43 стих, он сказал, «Другой придет, и придет во имя свое, и его вы примете». Мы можем примкнуть к вероучению, другой. Мы можем примкнуть к деноминации, вы примете. Но когда вы принимаете Иисуса, это отличается. Другой придет, я скажу, что я методист, я баптист, я пресвитерианин. Вы примете это без проблем. Но я пришел во имя Отца Своего, совершая то, что по словам Отца я буду совершать, а вы не принимаете меня. Он сказал, пришел Иоанн, и у него было великое свидетельство. Но у меня в Боге, большее свидетельство, чем было у Иоанна, потому что я исполняю то, что дал мне совершить Отец. Слова, написанные о нем, каким он должен быть в тот день. Потому что он был, его имя было Бог. У Бога немало титул. Бог, это титул сам по себе, назывался Иегова Ира, Иегова Рафа, Иегова Манасси. Его называли Саронской розой, Лилией долины, Утренней звездой, Альфа, Омега, Начало и конец, затем Отец, Сын, Дух Святой. Все эти титулы. Но его имя, Божье имя, это Иисус Христос, помазанный. Это его имя. У него было много титулов, но одно имя, единственное. Нет другого имени под небесами, данного человеком, которым надлежит вам спастись. Мы видим, что это правда. Также, наряду с этим предостережением, что когда придет этот другой, что он придет в свое собственное имя, методист, баптист, пресвитерианин, пятидесятник и так далее, вы примете его, вы объединитесь с ним, а Христа отвергли. Они отвергают это. Пророк сказал, давайте немного отследим его имя. Пророк сказал, дадут ему имя Эммануил. Так вот, это сказал Исаия, примерно в 7 главе, и еще в Матфея 1:23. Сказано, все это произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Эммануил и его имя было Иисус. Бог с нами, с именем его Отца. Он пришел в имени своего Отца. Вот куда Бог поместил свое имя, своего Сына. Это единственное место, где вы сможете поклоняться Ему. Единственное место, где Бог встретится с вами, находится в том Сыне, изображенном в прообразе через жертвенного Агнца. И на протяжении всего Ветхого Завета все изображало прообразы той одной вещи, что только в том месте Бог лишь там встречался, под жертвенной кровью. Единственное место, где он встречался, единственное место, где он встречается сегодня, не под именем вероучения или именем деноминации, именем церкви или именем группы или именем общества, но в имени Иисус Христос. Я испытал это, когда был молодым. Я часто слышал о спиритизме, о дьяволе, как он что-то делает. И я знал, что если есть Бог, должен быть и дьявол, потому что в Библии сказано, что дьявол есть. И он, я думал, слышал об этих спиритистах. Я сходил к некоторым из них. Оказалось, что это жулики. В этом ничего не было, одно большое притворство. Но я обнаружил, что некоторые из них были настоящими спиритистами. Однажды я был в одном лагере, куда мы поехали с одним служителем, чтобы увидеть их там. Они отрывали стол от пола, и на нем стояли стаканы с виски, и брал тот стол, вращал его туда-сюда, и по помещению летала гитара, одежда людей. Поднимал это в комнате, сказал, этот медиум сказал, «Я призываю любого опустить его вниз». Двое мужчин сказали, «Я опущу его». Они схватили его вот так за ножки и пытались придержать его. Не получилось. Ну, они разлетелись от этого стола по комнате. Не сидите расслабившись. Если вы не были миссионером и не бывали на поприще, единственное, что вы знаете, это мысль о дьяволе. Если посмотрите туда, на некоторых этих людей, которые ходят по улице, увидите его. Но дьявол есть, безусловно есть. И люди поклоняются дьяволу, не знают даже, что делают. Они поклоняются дьяволу в церквах, уча человеческим заповедям вместо учения, вероучением и традициям. Я сказал, эта женщина прокричала мне и сказала, «Мне говорят, что вы проповедник». Я сказал, «Я проповедник». Она сказала, «Тогда, если вы не...» Сказала, «Что вы думаете об этом?» Я сказал, «Это дьявол?» И она сказала, «Ну, тогда, если у вас есть столько силы, опустите его вниз». Я сказал, «У меня вообще нет никакой силы. Силы у меня нет, но я здесь кое-кого представляю». Я сказал, «Господь Иисус, Ты сказал у святого Марка, 16 глава, именем Моим будут изгонять бесов». Я сказал, «Теперь, чтобы Твой слуга знал, поскольку впереди у меня битва, я сказал, я приказываю этому столу упасть во имя Святой Церкви». и он остался на месте. Я сказал, «Я приказываю тому столу упасть там во имя Отца, Сына и Святого Духа». Он остался на месте. Я сказал, «Я приказываю этому столу упасть во имя Иисуса Христа». И все четыре ножки едва не поломались, когда он стукнулся об пол. «Именем моим будут изгонять бесов». Вот это имя Отца. Он поместил свое имя в Иисуса Христа, и в нем он встречается для поклонения. В нем он встречается для изгнания бесов. В нем он встречается для исцеления больных. В нем он встречается для того, чтобы спасать. В нем он встречается для того, чтобы спасать, наполнять Духом Святым. Это единственное Божье место встречи с людьми для поклонения. Так вот, мы видим, что Иисус сказал также, что Слово, имя Иисус значит Иегова Спаситель. И Иегова Спаситель. Запомните, не поклоняйся Господу. Почему? Стих 5. Не поклоняйся Господу в каком-нибудь жилище, которое Господь, Бог, дает тебе. Какое-нибудь жилище, не поклоняйся Ему там, сказал Бог. Здесь, в 5 стихе, Второзаконие 16. Не поклоняйся Ему в каком-нибудь жилище, которое Господь, Бог, дает тебе. Все это тебе Он дает для искушения. Если Господня воля, мы углубимся в это на этой неделе. Посмотрим, отзывает обратно Бог свое слово или нет. Обратите внимание, Он дает вам эти жилища, но не поклоняйтесь Господу в каком-нибудь из тех жилищ, потому что там Господь, ваш Бог, не встретится с вами. Но Господь, Бог, избрал жилище. Он избрал дверь. Иисус сказал в 10 главе святого Иоанна, «Я дверь во двор овчий, я та дверь, Он и Иегова Спаситель». Так вот, мы могли бы задержаться здесь на много часов, разъясняя это. Но я уверен, что вы понимаете это по своим действиям, которыми вы даете ответ истине и слову. Поэтому мы не пойдем дальше. Вы можете применить это куда хотите. Куда бы вы ни направились, если это истина, это совпадет с остальным словом. Вы не сможете заставить Библию сказать в одном месте что-то одно, а в другом что-то другое. Это противоречит тому, что он сказал в начале. Это должно быть постоянно одно и то же. Я пропускаю здесь много мест Писания об этом, потому что вижу, что уже поздно. И у нашей сестры и остальных сегодня вечером служение. И мы хотим помолиться за больных. Это и разузнай, Билли, получили ли они молитвенные карточки. Служения не будет. Хорошо, хорошо, хорошо. Ладно, давайте сейчас отыщем его. Ладно, ладно. Мы верим, что Господь благословит эту даму за это, что позволила нам снять это помещение, выделила нам это время. Есть так много неопровержимых доказательств того, что Иисус — это то место. Он — жилище, Он — имя и единственный усмотренный путь, который есть у Бога для встречи с человеком при поклонении. Он – путь, истина, жизнь, жилище, дверь, альфа, омега, начало и завершение, роза саронская, лилия долины, утренняя звезда, альфа, омега. Он – все, все вместе. Он – корень и отрасль Давида, яркая и утренняя звезда. В нем телесно обитает полнота божества, где мы, там внутри, являемся сыновьями и дочерьми для Бога, по божественной натуре Бога. Да, как сыновья и дочери, мы находимся в семье, если вы там. Теперь, как же нам попасть в это великое место? Поклонение. Это следующий вопрос. Как мы попадаем в это место, если Иисус есть то место? Он – имя Божье, Он – место поклонения Богу, и Он – единственная дверь во двор овчий. И в таком случае мы хотим разобраться, как нам попасть в Него. Так вот, если вы прошли через дверь, конечно же, вы вошли как часть семьи, поскольку мы недавно говорили о, или на завтраке, об овце, что Бог не закроет дверь, пока Он не отыщет ту последнюю овцу и приведет ее. Если вы зашли, тогда вы стали семьей. Вы Божья семья, когда вы вошли в Бога. Но не получится быть Божьей семьей и быть пресвитерианами, методистами, баптистами и пятидесятниками. Вы не сможете так. Вы должны войти в Иисуса Христа. Да ну, скажете, мы сделали это. Посмотрим, сделали ли вы. Давайте разберемся, что сейчас говорится в Библии. Мы обнаруживаем в 1 Коринфянам 12 глава, в Библии сказано, «Одним духом все мы крестились в одно тело. В тело Христа мы крестились одним Святым Духом. Нас не затолкнули, нас не присоединили. Мы вошли не через водное крещение. В тело Иисуса Христа мы крестились Святым Духом». Сколько же это длится, когда вы попадаете туда? До того момента, когда вы недостойно себя поведете? В Ефесянам 4:30 говорится, «Не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы опечатаны до дня вашего искупления». С ним спорьте, не со мною. Вот что в нем говорится, я зачитываю его. Хорошо, вас опечатали до дня вашего искупления, до того дня, когда Иисус придет за вами. Тогда задумайтесь об этом. Значит, вы уже не вы, вы новое творение. Потому что греческое там значит «новое творение». Из вас сотворили новое. На вас сходит сила Божья, и вы становитесь созданным новым творением, что приводит в повиновение Слову Божьему все физическое естество, духовное естество и все остальное. Никак иначе. Как можно говорить, что вы христианин и в чем-то не повинуетесь Его Слову? Всякий, ослушавшийся закона в одном, одной части его, виновен во всем этом. Всякий, Иисус сказал, не хлебом одним будет жить человек, а каждым словом, исходящим из уст Бога, не только частью слов, каждым словом. Как он сказал в 22 главе Откровения, кто удалит из этой книги одно слово или добавит к ней одно слово, Его участие будет удалено из книги жизни. Мы не должны отнимать у Библии или прибавлять к ней. Просто говорите то, что в ней говорится. И в 1 Коринфянам 12 в ней говорится, «Одним духом все мы крестились в одно тело». Так вот, после того, как вы уже в этом теле, в Римлянам 8:1 сказано, «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, которые ходят не по плоти, а по духу». Это то место, где нет осуждения. Идете ли вы в методистскую, баптистскую, пресвитерианскую церковь, что бы это ни было, если вы во Христе, вы новое творение, и внутри вас нет осуждения вообще нигде. Это Божье место для встречи. Вот где Бог встречается с поклоняющимися. Вот где вас рассматривают как новое творение, потому что они умерли для мирских вещей. Они ожили в нем, с ними живое присутствие Бога изо дня в день. Он живет в них каждую эпоху. Каждая эпоха, которая наступала на протяжении всей Библии, когда человек соответствует Божьим требованиям, приходит в то место, которое он усмотрел в своем написанном слове на тот день, Бог делает того человека новым творением, и у того нет осуждения. Посмотрите на Иова. Я не оглушаю вас тем, что так говорю в эти микрофоны. Извините за это. Я знаю, что звук отражается. Мне самому слышно это здесь. Но смотрите, Иов, независимо от того, сколько человек пытались осудить его, сколько говорили, что он ошибается, он соблюдал заповедь Бога через то всесожжение. Он знал, что он оправдан, потому что он соблюдал Божьи заповеди. Вот как он был оправдан, потому что он исполнял то, чего хотел от него Бог. Живое присутствие Бога освещает этот день. Каждый день от смерти вероучений и к жизни и слову этого дня. Так вот, у Бога есть то, что он делает. Подобно маленькому цветку, как я говорил недавно утром на завтраке, когда семя пробивается к свету, начинает расти, оно пьет из Божьего источника, пробивается дальше, пока не появится бутон, не превратится в цветок, не расцветет. Так вот, мы обнаруживаем, что когда мы начинаем с Христом, мы растем таким же образом, потому что мы возрастаем в благодать. благодати и Божьих увещеваний. Единственный усмотренный Богом план для любой эпохи – это Его Слово. Его Сын пришел и проявил каждое обетование, обетованное для Его эпохи. Все пророки приходили совершенно своевременно. Они были Божьим Словом, жившим на земле. Они были Словом. Иисус сказал, что это были боги. Иисус назвал тех пророков боги. На прошлом собрании, которое я провел, один человек встретил меня, он сказал: «Вы никудышний богослов». И я сказал: «Я не претендую на звание богослова». Я сказал: «Слово приходит не к богослову. Богословие приходит. Слово приходит, понимаете?» Я сказал: «К богослову приходит только богословие, но, — сказал я, — мы говорим кое о чем другом». Так вот, мы обнаруживаем это. В каждой эпохе, когда Бог говорил, что произойдет определенное событие, вот появился этот человек и проявил это. Вот появились те люди и прожили. Это был сам Бог, живший в тех людях, потому что это было ответом Его Слова. Так вот, единственный усмотренный Богом путь и единственный усмотренный план сегодня – это Его Сын, через Его Слово для этой эпохи, оживленная Духом Его жизни. Оживленные. Так вот, у нас мощные богословские школы, и часто, когда мы делаем это, ничего не имею против. Конечно, нет. Но понимаете, когда вы получили богословскую школу, Иисус сказал, святого Иоанна 4, наступает время, и наступило уже, когда Богу, который есть Дух, будут поклоняться в Духе и истине. Так вот, у некоторых людей есть Дух, нет истины. У других есть истина, нет Духа. Итак, это точно, как если бы у нас был большой автомобиль. Мы ехали бы куда-нибудь на Кадиллаке, и оба Кадиллака сделаны совершенно одинаково, и мы выкатили их сюда на улицу, и мы к резервуарам, и мы залили в оба бензин, и вы заводите и заводите какой-нибудь. Ну, вы смотрите, говорите: сиденье порядок, рулевое колесо красивое, в нем алмазные вставки, и шикарные сидеть хорошо, и садитесь на заднее сиденье и спите. И, о, вы можете делать много чего, каждый, но, понимаете, у одного из них, у всех правильная механика, но у одного есть динамика. Понимаете, вы можете знать механику, но для того, чтобы завести механику, требуется динамика, чтобы это заработало. И вот в чем дело сегодня с церковью. Мы заполнились богословием без какой-либо динамики в нем. Верно, понимаете? Иначе говоря, для бензина нужна искра, иначе этот бензин не лучше, он даже хуже воды, пока не получит искру для воспламенения. Так что водка, неважно, насколько хорошо нас научили, насколько крепко мы будем верить и сколько из Библии мы называем истинным, и мы верим, что все это истина, там должна быть динамика, искра, чтобы воспламенить то слово, чтобы это завертелось. Там должно быть это. Если не получите, церковь будет сидеть без движения, автомобиль будет стоять без движения, вы будете сидеть без движения. Но неважно, сколько вы говорите, я сочувствующий, я верю каждому слову этого, у вас должно быть нечто, чтобы воспламенить это, чтобы то 100-октановое топливо зажглось, и большая церковь Бога двинулась вперед. Она должна принять динамику вместе с механикой. С механикой все в порядке, но не хватает динамики. И я считаю, что вот в чем дело сегодня с церковью. Нам не хватает той динамической силы, чтобы нажать на это слово и оживить его для этого дня. У Мартина Лютера была механика и динамика своего дня. У Джона Уэсли все это было для своего дня, а у пятидесятников все это было для своего дня. Что же насчет нашего дня? Это другое время. Церковь должна быть сейчас полностью выросшей, готовой ко встрече со Христом, с проявлениями каждого благословения, которое Он обещал в Библии, действующего в том одном большом теле, где, как Он обещал, Он встретится с людьми, и Ему будут поклоняться в этой большой Его церкви. Но, понимаете, мы отправляем своих детей в школу, мы учимся чтению, письму, арифметике, всей истории о пророках и всему остальному. Это нормально. Но если вы не получите кое-что помимо этого, О, скажите вы, ну я восклицал, я говорил на языках, это хорошо. Я тоже этому верю, но я еще говорю не об этом. Понимаете, вы, будет треск, из вас доносится, стук-стук, бум-бум, как из старой машины, которую пытаются завести. Говорите, да, я верю этому, я верю и тому, но когда вопрос касается этого, тех дней, о нет, в ней 100 октан, бро, и у нее внутри правильный генератор, он воспламенит каждое слово Бога к его обетованию. Верно? Вот в чем с нами сегодня дело. Мы почти остановились. Нам хочется верить этому, верить тому. Я скажу что-нибудь об этом? Ну, не знаю. Ну, так сказано в Библии. Это улаживает все. Если Бог так сказал, оно там для исполнения. Если Бог сказал это сделать, мы должны исполнить это. Просто оставайтесь там, пока Бог не зажжет это, и вы тогда тут же снова заработаете, понимаете? Если нет, вы полностью закоптите свечи. Поэтому нам нужно что-то другое, нам нужно, чтобы нечто зажгло нас. Потом заметьте, он приходит не только посредством Святого Духа, через изучение Его Слова, он проявляет то Слово. Теперь запомните, пророки верили Слову, они принимали Слово Божье, и Бог, Святой Дух, входил в них и зажигал то обетование и приводил это в исполнение. О, вот это да! Кто же осудит это? Иисус сказал, кто сможет обвинить меня в грехе? Грех — это неверие. Все, что Бог написал и что сказали пророки, я ответ. Я исполняю то, что они сказали о моих делах. Он пришел как пророк, сын человеческий. Это именно то, кем он был и что он доказал. Он был. Почему? Там присутствовала динамика, чтобы воспламенить механику. Он был механикой, сам сын, а отец был динамикой. Не я творю дела, а мой Отец, который обитает во мне, Он впрыскивает динамику и приводит это в движение, Он приводит это в исполнение. Когда я говорил что-либо, как сказал однажды людям Самуил, говорил ли я вам когда-нибудь во имя Господа что-нибудь, что не сбылось? Понимаете? Когда я говорил такое и когда оно не сбывалось? О, ты, твои слова сбывались, но мы все равно хотим царя. Вот таким образом сегодня. Люди хотят держаться за свои мелкие понятия, они хотят держаться за свои вероучения, они хотят держаться за это. Они говорят о пробуждении в наше время. Как у нас может быть пробуждение, когда все вот в такой неразберихе? Разбавленный бензин и в нем все прочее, к нему намешали моющих средств и всех этих модернистических веществ. Однажды я ехал по дороге и сказали, какое-то современное моющее средство, сказали, вам не придется мыть посуду. Единственное, что нужно сделать, окунуть их туда и достать обратно. Я подумал, я стану героем у себя дома. Я пошел и купил себе упаковку этого средства. И я сказал жене, дорогая, иди, давай я вымою посуду. Я думал, слушай, те парни знают, о чем говорят, те ученые. Сейчас я покажу ей, пока она раскусит это, что я делаю. Просто окунуть их и выставить их. Это все, что нужно сделать. Дети на завтрак кушали яйца, и я вылил туда это моющее средство, и окунул ее, достал обратно, и окунул ее, и достал ее обратно. На ней по-прежнему были яйца. Так точно. Я больше не верю ничему из того, что слышу по телевизору. Никак нет. 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 Нет, в самом деле. Вот почему я не верю, что какая-то человеческая система сможет устоять. У Бога есть один усмотренный путь. Это не методисты, баптисты, пресвитериане, но это Иисус Христос через новое рождение, веруя той Библии. Вот это усмотренный Богом путь и единственный имеющийся у Него путь в Иисусе Христе, Его Сыне, и Он поместил свое имя в Своего Сына. Свое имя Бога — это Иисус, потому что Он пришел под именем Своего Отца, и таким образом это будет Божье имя, потому что Он был Богом. Теперь обратите внимание, когда эта мощная движущая сила Бога входит в Сына Божьего, она оживляет Его, в Него входит Дух Жизни. Что она тогда делает? Она усаживает их на небесах прямо сейчас. Они не будут. Мы находимся там сейчас. Так вот, мы уже воскресли. Динамика с механикой заработали, оживили нас, и мы ожили в присутствии Бога, где Его Дух. И мы сейчас восседаем на небесах во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе восседаем там, то великое место, которое уже зажглось, воскресшее из мертвых. Мы часть Его. Если вы часть невесты, вы являетесь частью этого, потому что невеста — это часть жениха, вы знаете. Так что мы обнаруживаем, что это одно и то же, и она исполнит именно то, что предсказано ей совершить в этот день. Она не станет ладикой, и ни в коем случае тепловатой, но она будет пылать огнем для Бога, она будет двигаться вперед в духе Бога. Так вот, мы смотрим сейчас сюда, чтобы разобраться. Давайте сейчас, в эту же пору, когда это происходит, когда это касается нас, и тогда, как мы были когда-то мертвыми в грехе и преступлении, точнее, преступлениях, мы ожили вместе для Его Слова. Этой эпохи. Давайте сейчас поразмышляем о том, что было в далекой древности. О ком-нибудь, кто ожил от этого слова, перед тем, как будем проводить молитвенное служение для больных. Давайте возьмем несколько персонажей, понаблюдаем за их характерными чертами. Давайте здесь возьмем человека, который придерживался всего Слова Божьего в прошлом, при Ветхом Завете, по имени Енох. Он был настолько оживлен Словом Божьим, что он получил свидетельство, что он угодил Богу. Не было ничего из повеленного Богом Еноху, чего он не исполнил бы. Интересно, сколько здесь сегодня после обеда было бы Енохов, которые, если вы знаете, что это есть в Слове Божьем, сколько вас, женщины со стрижками, могли бы назвать себя енохистками, понимаете? Понимаете и знаете, что Бог осуждает это. Сколько вас, мужчины, позволяющие тем женщинам делать это, смогли бы назвать себя енохом? Ой-ой-ой, это лишь что-то одно. А как насчет тысяч других? А мы подавляем, говорим, я принадлежу к этому, и я принадлежу к тому. Можете принадлежать к этому, но до тех пор, пока вы не придете в Божье усмотренное место, и вы не сможете попасть туда, пока не станете частью этого слова. И будучи частью его, вы становитесь всем им подвластны всему. Обратите внимание, у нас есть здесь вот это, что в Библии называется Слово Божье, и которое — это Слово Божье. Так вот, мы обнаруживаем, что Енох ступил на Божий усмотренный путь посредством его слова и ходил 500 лет, и угодил ему. И мы обнаруживаем, что механика в нем была настолько совершенной, что когда динамика в двигателе заработала, это просто унесло его с земли. Он совершил такой, как бы, первый полет на самолете на небеса. От работы одновременно Божьей механики и динамики его не стало, потому что Бог забрал его с земли, минуя смерть. Это совершенно верно. Он ходил по Божьему предусмотренному пути. То же самое мы видим у Илии. Старый Илия столько отчитывал тех Иезавелей с раскрашенными лицами и стрижками и остальным, чем они пользовались в то время. Этот старик провел свою жизнь, просто осуждая грех среди тех женщин, потому что у них была женщина Иезавель, которая задала тон. Точно как ваш Голливуд здесь задал тон и увлек всех сестер в это там. И Иезавель жива и поныне. Можете просто оглянуться и увидите, что она жива. И к тому же она по-прежнему обличена большой властью. Так вот, мы обнаруживаем, этот старик, будучи пророком, он проклял ту штуку и остальное. Точно пребывал в воле Божьей. Когда все остальные проповедники ослабели, он твердо держался его. И однажды он так утомился, что Бог отправил с небес колесницу и огненных лошадей. И забрал его. Он был настолько полон той оживляющей силы. Только задумайтесь, со словом Бога в своем сердце он стал настолько полон той оживляющей силы, которая оживила его. Если дух Бога, он, я думаю, мы обнаружим в Римлянам 11 или где-то 11, если, говорится, если дух, Римлянам 8:11, вот где, если же дух, воскресивший Иисуса из мертвых, пребывает в вас, Он также оживит ваши смертные тела. Если же Дух, воскресивший Иисуса из мертвых, если Он пребывает в вас, Он также воскресит ваши смертные тела. Оживил его. Что значит слово «оживить»? Греческое слово значит вернуться к жизни после смерти. Аллилуйя! Вот это жилище для поклонения. Поклоняемся в духе и в истине, механика и динамика вместе. Вам понятно, что я имею в виду? Если же Дух, воскресивший Иисуса из мертвых, пребывает в вас, Он оживит ваши смертные тела, потому что Он уже есть жизнь. И когда Он приходит в ваше тело, Он приводит все ваше тело в повиновение Ему. В повиновение чему? Слову Божьему, если это есть в вас. Так вот, если внутри вас есть нечто такое, что говорит вам, ну, это были прошлые дни, и Марка 16 не истинная, и то пятидесятническое понятие о крещении Духом Святым, это не Дух Божий в вас. Мне все равно, как хорошо вас научили, вас, это не Дух Божий. Говорите, ну, моя мать принадлежала к этому, и мой отец, многие годы, и мой брат. Что бы вам не хотелось сказать о своих родственниках и о ком угодно, возможно, с ними могло быть все в порядке. Но для вас нет, понимаете? В этот день вы должны войти во Христа Иисуса для этой эпохи и обетования, предназначавшегося для этой эпохи. Обратите внимание, мы видим, что эта мощная оживляющая сила коснулась Еноха, она оживила его, и он отправился домой, минуя смерть. Она коснулась Илии, оживила его, да так, что он отправился домой, минуя смерть. Мы видим, что его преемником стал Елисей. Это прообраз Христа и Церкви. Елисей. Илия совершил 4 чуда, а Елисей совершил 8 чудес. Он имел двойную меру, как было излито на Церковь. Позже у них был мертвец, бросили его на его кости, и он ожил. Та оживляющая сила присутствовала с ним в могиле. Нельзя... Она всегда присутствует, когда вы получаете ту оживляющую силу Бога, оживляясь сейчас с ним. Теперь запомните, во Христе мы плоть от плоти Его, кость от кости Его. Когда Бог изранил Христа на Голгофе, Он был изранен ради нас с вами. Мы плоть от плоти Его и кость от кости Его, тело от тела Его, имя от имени Его, Его невеста. Понимаете? Мы в Нем. Мы Его плоть и Его кость. И Бог уже воскресил нас потенциально. Оживляющая сила, воскресившая нас от греховной жизни и изменившая наше естество, она потенциально воскресила нас во Христе Иисусе, которое воскресение приведет нас к полной зрелости. Теперь запомните, мы умерли в своем собственном имени, были похоронены и воскресли в Его, понимаете? Мы уже не свои. О чем то великое имя Иисус Христос, о котором сказано здесь в Библии, в Ефесянам 1:21, что семьи на небесах и на земле названы тем именем. Вот куда Бог поместил свое имя. Это имя семьи на небесах, это имя семьи на земле. И мы в Иисусе Христе через духовное крещение, не через водное, духом мы крестились в одно тело, которое есть Христос. Место поклонения. Тогда, находясь там, когда находимся на этой территории, это как документ на право собственности. Вы говорите, я купил земельный участок. Он еще не ваш, пока вы не получите документ. Но если вы получили документ, он показывает, что все, что было записано о том земельном участке, вычеркнуто. И в таком случае, когда вы становитесь христианином и принимаете Христа своим спасителем, тогда, когда Бог посылает документ, Он показывает, что неважно, что совершил ваш отец, совершила ваша мать, что совершил кто угодно, может, ваша мать, папа были пьяницами, проститутками, что бы это ни было, все грехи вычеркнуты. Вы получили документ на право собственности, вас совершенно невозможно прогнать с него. И смотрите, вам принадлежит все, что на том участке. Аминь. И когда вы во Христе Иисусе через крещение Духом Святым, каждый дар Бога находится в церкви. Аминь. Это документ на право собственности. Вы – это ваше. Это принадлежит вам. Это оживляет ваши смертные тела. О, вот это да! Если только мы задумаемся об этом. Давайте взглянем на тех верных в Пятидесятницу. Они все находились там, в верхней комнате. И они были в страхе.
у них был, документ у них был правильно составлен, но они боялись. И вдруг сделался шум с небес. Им отправили документ на право собственности, как бы от несущегося сильного ветра. Наполнил весь дом, где они находились. И это так оживило их, что вся их трусость, что была у них. Один боялся, они даже отреклись, что он уже не фарисей, или он уже не саддукей. Но когда тот Святой Дух сошел и крестил его в Иисуса Христа, он стал плотью от плоти его, костью от кости его, словом от слова его. Он стал новым творением, он стал новым человеком. Это оживило его тело. Смотрите, что он совершил. Что он делает с вами, когда он приходит? От него вы не выйдете и не скажете: «Я методист, я баптист». «О, я знаю, что мне не следует курить, у меня не должно быть этого, мне не следует носить такую одежду, мне не следует делать этого, мне не следует делать того». Он так оживляет вас, что вы исполните. Он оживляет ваши смертные тела. Смотрите, он оживил их тела, да так, что они подлетели так близко к небесам, что он оживил их тело до речи на языке, о котором они никогда раньше не слышали. Он оживил их тела, они заговорили на новом, небесном языке. Они ожили в присутствии Бога через крещение Духом Святым. Божья оживляющая сила крестила их в это. Тогда-то они оказались в месте поклонения. Они оказались там, где они смогли поклоняться. Им не смог помешать ни Синедрион, ни что-либо другое, потому что они ожили, они стали новыми людьми. Это после того, как они пережили крещение. Посмотрите на незаметного Стефана. Он ступил на Божий усмотренный путь, ожил от Божьей силы, вошел в это жилище, Божий усмотренный путь. И даже когда они пошли убить его, побили его камнями до смерти, он сказал: «Я вижу открытые небеса, Иисус стоит по правую руку от Бога». Это оживляющая сила. Он ожил у его груди. Был Филипп, еще один полный оживляющей силы. Мы обнаруживаем его там, в Самарии, проводил большую евангелизацию. Эта мощная оживляющая сила, после того, как он оказался во Христе, пришел туда, где его слушали тысячи человек. И он сказал: «Теперь уходи отсюда, Филипп. Я хочу, чтобы ты ушел в эту пустыню здесь, Газу. У меня там есть человек. Хочу, чтобы ты встретился». И без вопросов, никаких вообще вопросов, он был полон той оживляющей силы, он был во Христе, он был в усмотренном месте, где Бог мог поговорить с ним, Бог проговорил к нему, вопросов не возникло. Говорят: «Ну, он проговорил ко мне и сказал мне, что я исцелюсь, но я сейчас не знаю, самочувствие у меня сегодня ужасное». «Ой-ой-ой! Ну, он сказал мне, что я получил Духа Святого, и временами я точно в этом сомневаюсь». Филипп точно знал голос Бога, потому что он пришел по Божьему усмотренному пути. Он не спрашивал у Бога о том, что: «Ну, Боже, у меня здесь так много, мне нужно остаться, прежде чем я это сделаю, мне нужно встретиться с пресвитером штата, мне нужно поговорить с епископом». Не было ничего на этот счет. Он послушался Бога, он отправился прямо в пустыню. Он обнаружил одного мужчину, евнуха, эфиопа, темнокожий мужчина. Ехал, читал Писание. И он сказал: «Разумеешь ли то, что читаешь?» Сказал: «Как я смогу, если меня кто-нибудь не наставит?» Филипп поднялся на колесницу и начал говорить с ним о Господе. Тот сказал: «Вот вода, что мешает мне креститься?» Он сказал: «Если веришь всем своим сердцем, всей своей душой и разумом, крепостью», вышел из колесницы и крестил его. И Филипп был настолько полон той оживляющей силы, что он забрал его из поля зрения того. Подумайте, в своем смертном теле его физическое естество было взято из поля зрения того евнуха. Я верю, что это истина. Бог мог бы забрать его куда-то еще, где он нужен был ему. Его забрали. Знаете, смерть даже не сможет отобрать это у вас, когда вы во Христе. в Божьем месте. Смотрите, Моисей имел это. Он был пророком, к которому приходило слово Господа. Никакие, сколько поднималось кореев и сказали, нам нужна большая организация, ты сейчас пытаешься занять место, будто только ты один святой. Бог сказал, отделись, я просто поглощу его. И Дафан, и остальные ему было все равно. Он двинулся дальше. И когда Моисей умер и был похоронен ангелами, на нем осталась та оживляющая сила. Потому что 800 лет спустя, вот он в обетованной стране, говорит с Иисусом, на нем по-прежнему была та оживляющая сила. Вот это Божье место поклонения. Что говоришь? Откуда ты узнал? Он был пророком. Слово приходило к пророку, а он был проявившимся словом Бога для своей эпохи. Аминь. Понимаете, вы не сможете умереть, вас уже оживили. О, если бы только церковь увидела это, что дело не в том, какими вы станете, вы уже являетесь этим. Это все дьявол пытается украсть это у вас. Ну, говорят, сейчас я скажу тебе, я принадлежу к этим. Неважно, к чему вы принадлежите. Вы должны родиться, переродиться, креститься Духом Святым в Иисуса Христа, а жить для каждого слова. Ваш дух в вас отметит словом «Аминь» каждое слово Библии. Вне этого, если он качает головой на какое-либо, избавляйтесь от того духа. Это не Божий дух, который станет спорить со Словом Божьим. Он сохранит Слово Божье. Он не только верит ему, но он оживляет его, он проявляет Слово Божье. Так точно! Обратите еще внимание на тех святых Ветхого Завета. Потенциально, под древней жертвой, они ожидали прихода этой новой, имели добрую совесть перед Богом. В Матфея 27 нам рассказывается это, когда Иисус воскрес и вышел из могилы. Мы отмечали это несколько недель назад. Пасха. В Библии сказано, что многие святые, которые почивали в прахе земном, воскресли при его воскресении и пришли в город и явились многим. Кем же они были? Они были проявлением Божьего обетованного Слова. Единственное место, где Бог встречается под той жертвой. Теперь, в 1 Фессалоникийцам 4:16 в Библии также сказано, что новозаветные святые придут с Ним, когда Он придет опять. Те, кто ожил сейчас в Нем. Как же вы попадаете в Него? Через духовное крещение, силу Бога, место, где Он встречается, в Иисусе. Так вот, Иисус — это усмотренный Божий путь. Теперь обратите внимание, Иисус был настолько уверен в том, кто Он такой. Он знал, что Он Сын Бога. Он знал, что Он родился от Девы. Он знал, что каждое место Писания проявило себя прямо через Него. Он знал это настолько досконально, что Он сказал тем строителям храма в тот день. Он сказал, разрушьте этот храм, и через 3 дня я воздвигну его. Задумайтесь об этом. Разрушьте его, и через 3 дня я воздвигну его. Почему? Причиной было написанное о нем слово. Давид сказал, я не оставлю своего святого в аду, не оставлю его души в аду, и не дам моему святому увидеть тление. Так вот, Иисус знал, что это Он. У него в разуме не было сомнений. И он знал, что 72 часа тело разлагается, в какой-то момент, не позже тех 72 часов, он опять вернется к жизни. Поэтому он сказал, разрушьте этот храм, через 3 дня я воздвигну его. Почему? Слово было написано о нем. Его написали о нем, потому что он был проявлением Божьего написанного слова на тот день. Ну что ж, тогда должно быть, аллилуйя, должно, брат, сегодня где-то должно быть Божье проявившееся Слово Бога, и это то же самое, потому что Он говорил об этих днях, и Он сказал, что будет происходить в эти дни. Он уже рассказал нам, мы знаем, что произойдет. И мы видим, что это проявляется в вас, тогда вы в Божьей Церкви. Вне этого можете называть себя методисты, баптисты или как угодно, это ничего не даст. Существует только одно место для встречи, это во Христе Иисусе. О, сегодня, о, как сегодня мне хотелось бы, чтобы все это поняли, уразумели, как войти, крестившись. Невеста — это частица своего мужа. Церковь — это частица слова. проявление. Теперь в какой же вы церкви? Вы в деноминации? Если да, я четко говорю вам, вы в Лаодикии. Но если вы во Христе, вы новое творение, и вы в церкви живого Бога с проявлением тех же дел, которые Он совершал в свой день, это вернется сюда в этот день, совершает то же самое, что, как Он сказал, она будет совершать. Тогда это настоящая церковь. В нее вы попадаете через духовное крещение. Не через присоединение, не через что-нибудь еще, а через крещение Святым Духом в Его тело. Хорошо, это единственный усмотренный Богом путь, который Он оставил нам для исполнения, креститься в Его тело посредством Его Духа. Иисус сказал в Святого Иоанна 14:12, «Верующий, пока Он пребывает во Мне». Неудивительно, что люди говорят, что дни чудес прошли. Неудивительно, что они говорят все это. «Верующий в Меня». Верующий не обо мне, а верующий в меня дела, что я творю, сотворит и он. Почему? Это из-за его жизни. Это его динамика в его механике, которая находится в вас. Воспламеняет, заводит это и исполняет дела, которые она обещала совершить. Или моя жизнь в нем оживил меня своим духом, чтобы привести в действие своей динамикой свое слово, являющееся механикой. Евреям 13:8. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Теперь также в 17 главе Марка, 30 стих святого Марка. Послушайте внимательно. Иисус обещал все это в последние дни, что Он тот же вчера и вовеки. Он пообещал в Малахии 4, что Он обратит сердца людей в последние дни обратно к вере отцов. Он обещал это. Он пообещал. Столько мест в Библии, дела, которые Он совершит. «Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня. Я буду с вами, вас всегда, даже до скончания века». И обратите внимание опять у святого Луки 17:30, как было в дни Содома. Знаете, что произошло в Содоме? Посмотрите на Калифорнию. Не только на Калифорнию, на Соединенные Штаты. Не только на Соединенные Штаты, но на мир. Посмотрите на это подростковое безумие. Ну, у нас проводили, я недавно рассказывал вам, в школах Аризоны, где я живу, там проводили анализ, и 80% детей в школе умственно отсталые. Какими будут их дети? У нас не будет еще одного поколения, мы в конце. Иисус сказал, что все это наступит. Посмотрите на все телевидение и остальное, что приводит в нужное состояние всю эту фантастику. Наступит время, я предсказываю, когда люди станут полностью, абсолютно безумными. Мир станет. В Библии говорится о таких пугающих зрелищах, как показывают сегодня в фильмах, о яйцах каких-то доисторических творений, живших под землей многие тысячи и миллионы лет, вылупились и явились некоторым. Это мелочи по сравнению с тем, что будет происходить. Когда ад разверзнется и дьявол выйдет со всякими своими необъяснимыми вещами, женщины или саранча с волосами, как у женщины, зубами, как у львов, да мир станет полностью, абсолютно безумным. Ему до этого остался всего один шаг. О, ради славы Божьей, ради пришествия Господа Иисуса, ради Духа Святого, ради понимания, ради живого присутствия живого Бога. Иисус сказал там, святого Марка, Он сказал, «В тот день явится Сын Человеческий». Теперь запомните, не Сын Божий. Он приходил в трех сыновьих именах. Сын Человеческий, Сын Божий, Сын Давида. Когда он был на земле, он пришел как сын человеческий. Он был пророком. Сын человеческий — это пророк. Сам Иегова называл пророков, Иеремию и остальных, что видишь, сын человеческий. Иисус пришел, потому что он должен был прийти согласно Писанию, как сын человеческий. Моисей сказал, «Господь ваш Бог воздвигнет пророка, подобного мне». И он должен был быть пророком. Сын человеческий. Но после его смерти, погребения и воскресения, теперь он Сын Божий, сверхъестественный, Дух Святой. Но он пообещал, непосредственно перед наступлением конца времени мир станет таким, как в Содоме, когда человек пришел в человеческом облике, их было трое, два ангела и сам Бог. Это был Бог. В Библии сказано, что был.
Так вот, он пришел, и он проявил себя там, повернувшись своей спиной к шатру, где находилась Сара, и рассказал Аврааму, что думала Сара в шатре. Верно? Так вот, сам Иисус сказал, в день, когда откроется Сын Человеческий, иными словами, Сын Человеческий, служение самого Иисуса Христа. Церковь пройдет оправдание через Лютера, освящение через Уэсли, крещение Духом Святым и Пятидесятников и войдет прямо в совершенство Сына Человеческого. Это когда муж и жена станут одинаковыми личностями. Бог настолько проявится в своей невесте, своей церкви, что они оба станут одним и тем же. Они одно. Теперь вам понятно, где мы находимся. Не держитесь за те традиции и вероучения. В свое время они были хороши, но цветок сейчас расцвел. Сейчас время семени. Верно? Иисус обещал все это. Так вот, когда мы видим, как Бог оживляет перед нами свое обетование, и видим, что это есть в нас, и Его Дух живет в нас, это единственный способ поклонения, единственное место поклонения, единственный правильный способ, каким можно вам поклоняться, ибо нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Бог дал обетование. Иисус сказал, «Дела, которые творю Я, сотворите и вы, и то, что Он будет совершать в последний день». Как это прошло через эту эпоху, ни свет и ни день, будет такое как бы затемненное время, но сказал, «В вечернее время явится свет». Солнце поднимается на востоке и садится на западе. То же самое солнце, которое поднимается на востоке, садится на западе. Цивилизация двигалась вместе с ним. Она пересекла три водных пространства, три вида крещения. О да, из Азии в Европу, из Европы в Англию и из Англии в Соединенные Штаты. А сейчас мы опять пришли к тому же. И вот мы сидим здесь сегодня на западном побережье, где нагромождается баррикада греха из всех сил тьмы. Эти фильмы и телепередачи, и мужчины целуют там женщин и отравляют юным девушкам разум. Вы знали, что любой мужчина, целующий женщину, морально обязан жениться? Это половой акт, потенциально. Конечно же это он. Так точно. Что это такое? Все дело в мужских железах, в губах мужчины и женских железах. Когда мужские и женские железы соприкасаются, это секс. Посмотрите на Голливуд, посмотрите на девушек, валяющихся здесь в парках, и парни валяются возле этих девушек и все тому подобное, и еще поют в хоре. А эти Элвисы, Пресли и другие, которые сегодня у нас, это позор для имени Америка, за которую наши прадеды воевали и проливали кровь и умирали. Но наступил час, когда все царства должны утратить силу, потому что есть царство Бога, которое установилось в человеческом сердце через крещение Духом Святым и присутствие Иисуса Христа. И Христос придет к своей невесте и установит здесь на земле царство, которое никогда не придет в упадок. Как вы попадаете в это царство? Вы рождаетесь в него. Как вы узнаете? Вы просто соблюдаете. Как вы будете принадлежать к царству и не соглашаться с царем? Понимаете вы? А царь — это слово. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, и слово стало плотью и обитало среди нас. То же самое вчера, сегодня и вовеки. Откуда они узнавали, что он Сын Человеческий? Он смотрел туда на собрание и знал, о чем они думали. Мы знаем, что это правда. Сегодня он такой же. Верите этому? Билли раздавал молитвенные карточки? Это то, о чем я забыл спросить у него. Он раздал молитвенные карточки? Он раздал молитвенные карточки? Хорошо, скажу вам. Если вам хватит веры, мне хватит веры на то, чтобы верить тому, что Бог, который дал обетование, сможет доказать, что Он Бог прямо здесь, без чьего-нибудь выхода на сцену. Я чувствую побуждение сделать первый шаг из-за обетования Слова Живого Бога. Посмотрите сюда. Позвольте я кое-что покажу. Это оживляющая сила.
мы применим ее. Позвольте показать вам. Кто из вас верит, что вы получили ту оживляющую силу?
Ну, в чем проблема, чтобы ваши руки возложить на больных?
Когда те ученики в день Пятидесятницы получили на себя оживляющую силу, что они делали?
Они вышли на улицу и возложили руки на больных, и те исцелялись.
Иисус сказал в Марка 16, это будет продолжаться до скончания века.
До каких пор?
Для эпохи апостолов.
Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие каждому творению.
У веровавших будут сопровождать эти знамения. Если они возложат руки на больных, те исцелятся.
Это оживляющая сила, подобная той, что была на костях Илии,
костях Елисея.
И та же самая оживляющая сила на святых, воскресившая их.
Если в нас та же самая оживляющая сила, возложите руки на больных, они исцелятся.
Я обратил здесь внимание, что я уже почти прекратил проводить развлечения, только возлагаю руки на больных.
Я замечал, когда то, что я никогда... Иначе я не охватил бы и трети людей.
Таким вот образом я охватываю больше, чем когда-либо.
И я вижу лучшие результаты, просто предаваясь в Божьи руки и говоря: «Господь Бог, Ты обещал это.
Это Твое обетование, не мое, это Твое, и Ты обещал, что Ты исполнишь это.
И я видел, что Ты исполняешь это, и я буду верить, что Ты исполнишь это.
Потому что я крестился в Твое тело, и Твой Дух здесь должен представить, что это истина».
Аминь.
Вот это место поклонения.
Тогда ты приходишь в такое состояние.
Все возможно.
Тогда ты приходишь в такое состояние, где твои мотивы и цели в отношении твоих достижений находятся точно в воле Божьей.
И когда ты возлагаешь там руки и веришь этому, это произойдет.
Верите этому?
Я верю, до того, как вызовем какую-нибудь молитвенную карточку или что-нибудь еще, что всемогущий Бог сможет рассказать мне, что у вас там, и что вам следует сделать, и чего вам не следовало делать.
Вот это и сделает этот первый шаг, верно?
Я знаю, что это правильно, но это именно то, чего Бог хочет от нас.
Вы верите этому?
Кто из вас поверит этому,
если Бог совершит это?
Среди сидящих передо мною я не знаю ни одного человека, не могу вспомнить или не вижу ни одного, которого я действительно знал бы.
Кто из вас знает, вот здесь, что мы все незнакомцы? Поднимите руки.
Знаете, что мне ничего не известно о вас? Поднимите руки.
Где угодно в здании, знающие, что я ничего не знаю о вас.
Я полагаю, это везде, особенно вот здесь.
Теперь, может быть, другие люди просто...
Я не знаю.
Они не подняли свои руки, но я не знаю их, так или иначе.
Кажется, я вижу, что здесь сидит Ричард Блэйр.
Кажется, это верно. Я могу...
Там дальше темно. Светильники направлены в эту сторону.
Мне не видно.
Но посмотрите сюда.
Я пытаюсь рассказать вам, что когда в вас входит та оживляющая сила, это Иисус Христос.
Когда Иисус возлагал свои руки на больных, они становились здоровыми.
Когда у Иисуса появлялась оживляющая сила, чтобы оживить его как человека, он мог посмотреть и рассказать мысли, которые были на людях, рассказать им, о чем они думали, что они сделали.
Был обращен к ним своей спиной, рассказывал им то же самое.
«Что вы помышляете в своих сердцах?»
Женщина прикоснулась к его одежде. Он сказал: «Кто прикоснулся ко мне?»
Он посмотрел и обнаружил ее и сказал: «Я чувствую, что из меня вышла сила. Твоя вера исцелила тебя».
Это Иисус Христос.
Это доказывает, где находится церковь и что настоящая оживляющая сила Божья делает с человеком.
Вы верите этому?
Давайте на минутку склоним головы.
Дорогой Боже, сегодня днем мы пережили борьбу с сатаной из-за этих микрофонов, зная, что те люди, наверное, не услышали и половины этого, отражаясь от «в таком вот здании».
Но я молю, Боже, чтобы Святой Дух взял то, что подразумевалось, Господь,
чтобы люди поняли, что мы не какая-то мертвая, ковыляющая группа надеющихся.
Боже, мы сейчас живые,
оживленные силой воскресения Христа.
Иисус Христос живет в нас.
Господь, мы верим этому.
Мы не требуем славы для себя, как на горе Преображения, где был представлен каждый из нас.
Там был Моисей, умерший и воскресший.
Был Илия,
оживший святые, которых восхитят в последний день.
О, они тогда увидели, когда посмотрели опять. Они увидели только Иисуса.
Мы знаем, Господь.
Мы не хотим, чтобы люди видели нас.
Мы здесь не для этой цели. Да не будет такого.
Но, Господь, это радует наши сердца, когда мы видим, что Иисус прославляется среди нас, когда мы видим, что Он прославляется, когда мы видим Его Слово, а Он есть Слово, когда мы понимаем, что можем прочесть это здесь в Библии, где Он обещал, что Он будет совершать это. Затем видим, что Он совершает это прямо в нас. О Боже, как это смиряет наши сердца, что мы знаем, что Его живое присутствие, мы ни к чему не примыкали и ни на что не рассчитывали. Мы просто верим, Господь, к вечной жизни. И Ты опечатал нас там внутри через крещение Духом Святым и оживил наши тела, и оживил наш дух, и оживил нас тогда, чтобы видели видения, и пророчествовали, и говорили на языках, видели, как происходят великие знамения и чудеса. Ведь это живой Бог. Мы в том теле. Тогда как для мира это глупость для погибающих, а для нас, верующих, это сила Божья к вечной жизни. Отец, мы благодарим Тебя за это. Теперь да станет известно сегодня, Господь, что Ты Бог, что Ты не изменил своего намерения ни по одному слову, которое Ты сказал, и Ты тот же вчера, сегодня и вовеки, и один и единственный путь, усмотренный Богом. Единственный человек, в которого Бог вложил свое имя. Это был Его собственный Сын, который носил Его имя, Иисус. Бог, Иегова, Спаситель, Эммануил, дверь во двор овчий. Тот, который был, который есть и грядет, корень и отрасль Давида, утренняя звезда, лилия долины. О Боже, как замечательно! Неудивительно, что Исаия сказал: «Советник, князь мира, Бог крепкий, вечный Отец». О, помимо Тебя у нас нет другого Отца, Господь. Ты наш Отец, Ты наша Мать, Ты все, кем мы являемся, все, кем мы сможем быть. Мы не увидим ничего другого, только прославленного Иисуса. Отец, возможно, я сегодня плохо справился с этим, но возьми чувства моего сердца и услышь меня, дорогой Боже. И пусть скажут в этот день, что Иисус Христос прославился прямо здесь, в этом храме. Даруй это, Отец. Ибо мы просим этого во имя Его, и когда я вместе с этим собранием смиренно ожидаю Твоего действия посредством Твоего Духа. Аминь. Сейчас я хочу, чтобы вы сделали для меня вот это одно дело. Я хочу задать вам один серьезный вопрос. Я хочу, чтобы вы ответили мне так, как если бы это был последний раз в вашей жизни, когда вы отвечаете кому-то. Вы верите, что это истина? Верите, что нет церкви или деноминации, которую признают в присутствии Бога? Вы верите? Ни одной. Только те, кто родился в Иисуса Христа, принял Его имя. Верно. Вы принимаете Его имя, когда рождаетесь туда, не через крещение в воде. Хотя вы можете креститься во имя Его, но это не принятие Его имени. Вы принимаете Его имя через рождение, а не через воду. Понимаете, вы крестились во имя Иисуса Христа, так точно, в общину. Но в Иисуса Христа вы креститесь посредством Духа Святого. Поэтому вы можете креститься 100 раз, как вам угодно, или иначе. Это не будет иметь никакого значения. Но когда вас крестит Дух Святой в тело Христа, вы станете сыном или дочерью Бога, и каждое слово истины. И, следовательно, Он сделал это ради той цели. Как я сказал недавно, когда Бог пришел в движение и направил солнце на землю, Он знал, что те пальмы и все остальное лежало прямо под той землей. Он то время это было частью земли. И вы тоже. И когда Он воскресил Сына Божьего в пасхальное утро и послал Святого Духа, это чтобы оживить также то семя вечной жизни, которое Он предузнал прежде основания мира, что появится здесь. Он знал, что этот микрофон поведет себя вот так сегодня вечером. Он знал, что у вас будет то отношение, которое у вас есть. Он безграничный. Это не представить уму. Вы просто должны принять это. Но позвольте, я скажу вот это одно. Тот же самый Бог стоит здесь, сегодня, в своем народе. Методист ли вы, баптист, пятидесятник, кто бы вы ни были, не полагайтесь на какую-то организацию, потому что они не смогут быть организацией. Ее создали из слишком большого количества разных учений. Ее создали из... Для Бога вы должны быть отдельным человеком. Вы должны быть отдельным человеком. Бог занимается вами.
не в вашей церкви. Вы должны жить правильной жизнью в своей церкви или собрании, где вы поклоняетесь. Вы должны жить такой жизнью, какой должны. Но вы понимаете, они составляют вероучение и так далее, что вам нельзя даже ступить к ним на порог, если не верите этому. То как же Бог сможет войти туда, когда Его Слово постоянно проявляется? Откуда Лютер узнал бы об этом крещении и восстановлении Духа, когда он находился в том времени, в прошлом? Растение еще так не выросло. И Уэсли не знал этого. И пятидесятники не знают, что происходит сегодня. То же самое отрастает прямо от вас, верно? Так было в каждой эпохе, и так будет всегда. Я могу доказать Библии, что сейчас эпоха пшеницы. Запомните, после этого большого пробуждения, со времени пятидесятников, не возникло еще одной организации, не сможет возникнуть. Это переходит из шелухи в зерно. И дальше зерна ничего нет. В этом причина. 15 лет, обычно 3 года, и они получают организацию от любого пробуждения. Спросите у любого историка. Но после этого не возникло никакой организации. Они попытались поднять движение позднего дождя, но вы видите, что с этим произошло. Невозможно. Сейчас это пшеница. Так точно, носителей уже не будет. Это настоящее зерно, Христос среди своего народа. Вы верите этому? Давайте начнем отсюда, с нижнего яруса. Я не разгляжу никого там, поскольку вас так много. Кто из вас верит, что я его слуга? Имейте веру в Бога. Кто из вас вот здесь верит таким же образом? Скажите, я верю этому всем сердцем. Пусть Господь Бог сейчас дарует это нам, чтобы вы увидели оживляющую силу. Это нечто, необходимое подтверждение, доказывающее это. Да, кто-то может сказать, о, вот что это значит, вот. Но приведите это в действие. Так вот, для меня совершенно невозможно узнать что-нибудь о вас. Вы это знаете. Я знаю только одного человека, на которого я мог бы посмотреть, и это служитель Блэйр, который сидит там, издалека, с востока, я думаю, Арканзас или откуда-то оттуда. Это единственный в собрании, которого я вижу, которого знаю. И Бог знает, что это правда. Поэтому это должно быть чем-то таким, что... Я случайно увидел здесь. У этой неприметной дамы, что сидит там в конце, есть духовная проблема, о которой вы молитесь. Вы верите, что Бог уладит у вас эту духовную проблему и исправит это? Хорошо, получите это. Положите руку на другую даму, которая сидит рядом с вами, потому что у нее болезнь желудка, о чем она тоже молится. Да. Верно, сестра? Поднимите свои руки, если это правда. Я вас не знаю. Не видел вас никогда в жизни. Две темнокожие девушки. Теперь, что это? Не похоже ли это в точности на то, что, как он сказал, он будет совершать? В точности. Вот сидит дама, смотрит прямо сюда, сидит, смотрит на меня. У нее болезнь сердца. Вы верите, что Бог исцелит болезнь сердца? Вы сидели там, молились, вот бы мне попасть туда, верно? Помашите вот так рукой. Это верно? Откуда я узнал бы, что вы говорили в молитве? Видите? Просто верить. Это все, что от вас требуется. Верить. Вот сидит дама, прямо здесь, которая вот-вот умрет, если не исцелится. У нее рак. Вы верите, что Бог исцелит рак? Да. Верите этому? Вы, поскольку вы немного медленно поднимали руку, вы верите, что Бог может рассказать мне, кто вы такая? Мисс Ганн. Так вот, если это правильно, помашите вот так рукой, понимаете? Хорошо. Ступайте домой, Иисус Христос исцелит вас. Если можешь веровать, все возможно. Это коснулось этой дамы, которая сидит там, в темной шляпке, смотрит на меня. У нее тоже рак. Вы верите, что Бог исцелит вас? Верите этому всем своим сердцем? Я говорю с миссис Миллер. Вы верите этому? Эту женщину я не знаю, не видел ее никогда в жизни, и Бог Небесный знает, что это правда. Аминь. Если можешь веровать. Вот, темнокожая женщина сидит прямо здесь в конце, опустила голову. Она размышляла. Она размышляет о ком-то из близких, кое-кто, о ком она молится. Она вообще-то пришла помолиться ради молитвы о нем. Нет, его здесь нет. Это ее муж. Верно. Она... Его здесь нет. Он дома. Он перенес операцию, не правда ли? Верно. Его беспокоит болезнь синуса и остальное. Это правда? Верно. С ним все будет в порядке. Ваша вера в отношении этого была сильной. Вы верите, что это истина? Аминь. Вы видите, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же? Спросите у тех людей. Он прошел по всему помещению. Вы верите, что Он здесь? Вы чувствуете в себе ту оживляющую силу? Ну, это Бог исцеляет вас, друзья. Вы верите этому? Теперь, вы сделаете для меня одно дело, потому что... Сколько здесь больных? Покажите вашу поднятую руку. Так вот, уже почти 5 часов. Возложите руки друг на друга, и давайте просто... Не говорите сейчас ни слова, просто возложите руки друг на друга. Я хочу, чтобы вы кое-что сделали. Послушайте, у мужчины, что сидит вот здесь, та опухоль в спине. Вы верите, сэр, что Бог удалит с вашей спины ту опухоль? Верите, что Бог сделает вас здоровым? Молодой человек смотрит на меня и думал, что его пропустят. Поднимите руку, сэр. Верно. Верьте всем своим сердцем, Бог удалит ее у вас. Аллилуйя! Я призываю все это собрание во имя Иисуса Христа. Если бы вы могли, если бы ваше сознание, не допускайте, чтобы оно ожесточалось от неверия, не допускайте. Пускайте, чтобы оно волновалось. Разве не видите, что Сын Человеческий в облике пророческого послания возвращается опять в свою церковь, в пророчестве, открывает, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Этого не было на протяжении эпох до сего времени. Понимаете? Вот доказательство этого. Что такое церковь? Как вы в нее попадаете? Когда вы там внутри, то все, кем был Иисус Христос, этим являетесь и вы, даже как сын и дочь Бога. Он стал вами, чтобы вы могли стать им. Дело в чем? Вы боитесь воспользоваться этим, или вы не в сотрудничестве с Его Словом? Так вот, это не принесет никакой пользы, и мне не важно, что вы делаете. Если вы не придете полностью в то Слово, это ничего не даст. Кто сможет обвинить меня в чем-то таком, что Он сказал и обещал в этот день, чего не произошло бы? Тогда не бросайте на меня свою деноминацию, потому что это ничего не даст. Аллилуйя! Я чувствую, я знаю, что Он здесь. Я уверен, что Он здесь. Я знаю, что сейчас оживляющей силы в церкви хватит для исцеления каждого человека, который сидит здесь. Вы сможете поверить этому. Ну что ж, тогда вы поверите? Вы верите в молитву за больных? Верите, что Иисус сказал, возложат руки на больных, и те исцелятся? Хорошо, возложите сейчас руки друг на друга. Молитесь не о себе, молитесь о соседе. Они молятся о вас. Теперь тихо и почтительно. Господь, как я благодарю Тебя. Могу стоять здесь на этой сцене и проповедовать Слово, которое настолько противоречит представлению людей сегодня, что они называют его ересь. Они назовут его спиритизм, они назовут его нечистые духи, подобно как называли, когда Вельзевул. Но видеть, как ты прямо среди этого замечательного собрания сегодня берешь и подтверждаешь и доказываешь в точности то, о чем проповедовалось, что это истина. Боже, это твой народ. Дьявол пытался расстроить микрофоны, он пытался запутать мысли людей, он пытался удержать их от получения этого. Но я верю, что они все равно получат его, Господь. Я прошу, чтобы они получили это. Прошу, чтобы они получили это. Даруй, Господь, этим верующим с оживляющей силой, чтобы когда они, если они не доживут до Твоего пришествия, та оживляющая сила воскресит их в последние дни. Даруй сейчас, чтобы эта оживляющая сила оживила их веру, Господь, для того, что они делают. Верующий возложил руки на верующего, тело к телу, сила к силе. И это сила Божья через Сына Божьего или Дочь Божью через Божьего Сына. О Боже, пусть сатана отпустит этих людей, пусть они исцелятся сегодня посредством воскрешающей, оживляющей силы обозначившегося присутствия Иисуса Христа. Да будет так во имя Иисуса Христа. В Ваши руки на людях имеют в себе оживляющую силу, если вы ожили. Вы пришли к жизни, Христос стал реальным для вас, сила Божья проявилась. Находитесь ли вы в той церкви, Божьей усмотренной церкви? Как вы попадаете в нее? Откуда вы знаете, что вы ожили в ней? Все ваши мысли, все ваше естество пребывает сейчас во Христе. И Христос среди людей доказывает, что Он живой, доказывает, что Он здесь в Содомские дни. С теми руками на тех людях, жизнь которых изменилась из проституток, из пьяниц, из проституток на улице, подлинных святых Бога, оживленных. Их руки лежат на вас. Они в церкви через крещение Духом Святым. Та же сила, что была на костях Илии. Та же сила возложена на ваши плечи, на ваши руки, на ваши головы. Та самая оживляющая сила. И Он стоит здесь, доказывает, что Он ожил из мертвых, демонстрирует себя, что Он живой, совершает здесь и сейчас те же дела, которые Он совершал, когда Он был. Аминь! Вы сейчас можете поверить Ему? Можете поверить, что те руки, которые легли на вас, это благочестивые руки? Можете поверить, что тот дух, который оживляет сейчас нас, заставляет нас поступать по-сумасбродному для этого мира? Вы верите, что это Его оживляющая сила? Вы верите, что вы в Его церкви? Тогда, если вы там и верите, что те руки, которые легли на вас, это святые руки, повеленные Богом, тогда я приказываю вам во имя Иисуса Христа подняться на ноги и получить свое исцеление, все, кто болеет. О, христиане, вы осознаете, что произошло? Вы осознаете, там, по той улице, по тем улицам сегодня ходят миллионы человек. Это всего лишь атомное мясо. Вы осознаете, что те люди мертвы во грехе и преступлениях, и жизнь черна, в церквах повсюду ради нескольких коротких лекций или чего-то, о соблюдении чего-нибудь, и называют это религией. Вы осознали, что вы воскресли из смерти в жизнь и крещены в тело живого Бога, оживившего ваши тела, где говорение на языках и истолкование языков, поскольку Иисус Христос проявился среди нас. Да болезнь не сможет удержаться среди такой группы, как эта. Пусть ваша вера пойдет к Нему, поверит Ему. Скажите: «Господь Бог, я верю всем своим сердцем, и вы станете здоровыми». Здесь есть грешники, которые хотели бы попасть в то тело? Поднимите руки и скажите: «Я не вошел в него, я не наполнился Духом Святым, но, брат Бранхам, я, конечно, желаю его сегодня. Ты помолишься обо мне?» Поднимите руки, не стыдитесь, вы в его присутствии. Только посмотрите на руки, посмотрите на руки! Теперь все, кто желает крещения Духом Святым, поднимите руки, где бы вы ни находились, желающие Его. Теперь те, кто имеет Духа Святого, кто стоит неподалеку от них, возложите на них свои святые, посвященные руки. Если Святой Дух, воскресивший Иисуса из мертвых, обитает в вас, Он оживит ваши смертные тела от смерти к жизни. Он приведет все тело в повиновение Духу. Давайте сейчас склоним головы и все молитесь за тех людей, желающих крещения Духом Святым. И я верю, что Бог наполнит Духом Святым каждого из вас прямо сейчас. Зачем нам ждать, друзья? В какой-то из дней вы прождете слишком долго. Ныне тот час, не ждите больше. Вы прямо здесь, в этом храме, где у вас есть целая ночь для пребывания и молитвы. Дорогой Боже, я молюсь, чтобы Ты опять послал Духа Святого, как сильный стремительный ветер, наполнил весь дом после этого совершенного отождествления здесь, в этот день, что Ты живой и пребываешь с людьми. Во имя Иисуса Христа. Аминь.